С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый российский закон, позволяющий бюджетным организациям работать на коммерческой основе. Мнение экспертов. Московская городская дума в третьем окончательном чтении приняла генеральный план развития города до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. В организации Североатлантического договора проходит широкая внутренняя дискуссия о том, как должна измениться сама НАТО с учетом новых угроз международной безопасности. Вот такие темы, кроме того, наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Совет Федерации России одобрил принятый ранее Госдумой закон, реформирующий деятельность бюджетных учреждений в России. Их наделят правом получать доход. Это касается и некоторых государственных школ. Новый закон вступит в силу с 1 января 2011 года, но до 1 июля 2012 года предлагается установить переходный период. Эксперты опасаются, что большинство российских школ ведут плату за образовательные услуги. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Закон о реформировании бюджетных учреждений поделит их на казенные, бюджетные и автономные. Как пишет российская газета, казенные учреждения будут получать деньги через казначейство и, как и раньше, отчитываться за каждую потраченную копейку. Скорее всего, этот статус получат детские дома, спецшколы, школы при колониях. Автономными учреждениями станут самые сильные, конкурентоспособные учреждения. Им разрешат не только оказывать платные услуги, но и тратить доходы по своему усмотрению. Ну и, наконец, бюджетные учреждения, которых большинство. Им будут выделять деньги в виде субсидий, причем они будут не обязаны отчитываться о том, как их потратили. Что касается платы за образование, в законе говорится, что все обязательные предметы будут для учеников бесплатными, но только в том объеме, который предусмотрен госстандартом. Если же, к примеру, в школе преподают два иностранных языка, то первый ученик будет изучать бесплатно, а за второй его родителям предложат заплатить. Глава Министерства образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что, цитирую, «реформа позволит сделать образование детей дешевле для родителей, поскольку не будет давать возможности школам взимать поборы за оплаченные государством услуги. Согласно закону, на качество образования, которое предоставляется школам в рамках госстандарта, никак не повлияет организационная форма учебного заведения», — сказал министр. Реформирование бюджетных учреждений, в том числе и школ, всерьез встревожило Российский профсоюз работников образования. Его представитель Михаил Авдеенко рассказал «Радио Свобода», что про зарплату учителей в новом законе ничего не говорится.
С нашей точки зрения, этот закон на очень многие вопросы не дает четких и однозначных ответов. Например, идет там отказ от субсидиарной ответственности государства от обязательств бюджетных учреждений. Что будет дальше с бюджетными этими учреждениями, которые уж за их долги отвечать государство не будет? Это раз. Второй вопрос – это отказ от сметного финансирования бюджетных учреждений, и это влечет за собой изменение механизма вот проводимых индексаций, которые всегда у нас проводились, индексация заработной платы. Теперь вот такой механизм будет неприменим к новым типам вот этих бюджетных учреждений, которые появятся, вот как планируется, с 1 июля 2012 года. Что будет с механизмом индексации заработной платы, и каким образом вообще теперь будет повышаться заработная плата в бюджетной сфере? Каким образом это будет регулироваться, и каким будет этот механизм? Для нас тоже это пока остается загадкой.
Учителя выигрывают или проигрывают от того, что этот закон разрешает брать плату за обучение?
Вы знаете, мы так вот не можем, конечно, однозначно сказать, выиграют, не выиграют. Пока сейчас, вот, как вы понимаете, больше вопросов, чем ответов. Мы должны стабильно знать, получать заработную плату и иметь стабильную перспективу.
Как вы относитесь к платному образованию в российских школах?
У нас имеется Конституция Российской Федерации, где четко написано, что у нас школьное образование является бесплатным. В этом законе, если вот внимательно можно читать его, значит, здесь говорится о том, что будет увязка идти, должна быть, во всяком случае, идти увязка с федеральными государственными стандартами. Образовательными имеется в виду. Должна быть методика расчета субсидий на выполнение государственного или муниципального задания, которого тоже непонятно, как формироваться будет. И должны быть методики расчета государственного задания на оказание образовательных услуг. То есть, вы понимаете, здесь большое количество нормативных подзаконных актов должно быть принято правительством и другими органами исполнительной власти. Вот пока вот без этих вещей, вот этого огромного еще дополнительного нормативного материала, говорить однозначно, будет ли у нас платное образование или будет бесплатное, ситуациям невозможно. Мы хотим сделать, естественно, будем делать упор в дальнейшем с переговором и с правительством, и с Государственной Думой, когда это дальше будет вот ситуация реализовываться у нас в стране, чтобы вот во всяком случае, вы помните, при принятии 122-го вот этого закона, который тоже очень много шума наделал и имел достаточно такие непростые последствия социальные, в целом, значит, был принцип такой, не ухудшение существующего уровня оплаты труда и не ухудшение существующего уровня финансирования. Вот мы тоже будем настаивать на том, чтобы уровень финансирования, нынешний уровень финансирования, ни в коем мере не был снижен.
Ну а большинство российских родителей опасаются, что школы, в которых учатся их дети, введут плату за некоторые предметы. Уполномоченный по правам ребенка в Москве, учитель математики Евгений Бунимович, считает, что эти опасения вполне обоснованы и напоминает, что задача государственной школы – учить ребенка, а не зарабатывать деньги.
Поскольку есть три различных варианта – автономные, там бюджетные, казенные. Казенные, ну это понятно, это как, скорее всего, будет связано с милицией, со всем, что связано с военной. Военными учреждениями, это просто абсолютно там коммерческие варианты отсутствуют. Сиротские учреждения наши, они тоже, наверное, будут казенными. Тут уж, так сказать, говорить больше не о чем. А что касается школ, скорее всего, кто-то из них хочет стать автономным, но это вообще очень сложный вопрос. А большинство будет так называемыми бюджетными организациями. В чем здесь опасность? И очень серьезная. Она заключается вот в чем, что бюджетным организациям предлагается фактически самим начинать думать о том, как зарабатывать деньги. Здесь, по-моему, это глубокая ошибка по закону, потому что школа не должна думать о том, как ей зарабатывать деньги, она должна думать о том, как ей обучать детей и как их воспитывать. Это другой тип учреждения, которое зарабатывает деньги, даже если это государственное учреждение. И вот это вот смешение изначальное понятий, перевод всего на так называемые образовательные услуги, это очень плохо. Хотя говорят разработчики закона, что а вот эти деньги будут идти от государства на эти образовательные услуги. Но совершенно понятно, что эти образовательные услуги – это стандарт. И смотрите, что будет дальше. По-простому, поскольку вот математика – это мой предмет, да, я могу вам объяснить. Пожалуйста, по стандарту, допустим, 4 часа математики, ну, 5 часов математики, больше не бывает. А в тех классах, где я преподавал всю жизнь, это что такое? Это математические классы, в которых 8 часов математики, 10 часов математики. Возникает вопрос, а кто будет за это платить? Допускаю, что в Москве, где я всю жизнь работал и работаю, да, и где сейчас занимаюсь этим, в том числе законодательством, все-таки сохранится эта модель, когда это идет за счет города. Так же, как лицеи, гимназии и все остальное, где есть дополнительные часы. Потому что я убежден, что это не услуга, которую покупают родители, если нам, городу, нужно. Но регионов, которые могут сами за это заплатить, а именно недотационных регионов России, по-моему, штук 5 из 80 с чем-то. Значит, остальные будут получать соответствующие трансферты из федерального бюджета. На каком уровне они будут получать трансферт? Ну, ясно, что на уровне стандарта, для того он и разрабатывается. Но тогда все остальное за чей счет? По-моему, ответ очевиден.
Это было мнение уполномоченного по правам ребенка в Москве, учителя математики Евгения Бунимовича. Российские учителя, недовольные реформой бюджетных учреждений, обратились с письмом к российским президенту, премьер-министру и министру образования. Они выступают против внедрения рыночных механизмов в сферу образования и требуют не допустить введения в российских школах платного обучения. Если требования педагогов не будут учтены, они обещают провести 1 сентября 2010 года всеобщую забастовку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах в ходе массовых беспорядков неизвестные бросили зажигательную бомбу в офис одного из банков. По предварительным данным, 3 человека погибли, еще около 20 оказались отрезанными от выхода в горящем здании. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться к зданию парламента. В Греции проходит всеобщая забастовка протеста против новых правительственных мер по резкому сокращению государственных расходов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острый финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, все граждане России. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву в ходе гражданской церемонии 31 марта. Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Арестованный подозреваемый, гражданин США пакистанского происхождения, признался в том, что обучался в Пакистане взрывному делу. Я хотел бы, как всегда, напомнить нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, наши эксклюзивные интервью, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», тексты программы, многое-многое другое всегда вы найдете на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Как я уже сказал, читая сводку новостей, Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром сегодня милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы с плакатами и с черными листами бумаги, символизирующими, по их мнению, генеральный план. По мнению протестующих, этот документ не отвечает интересам горожан и составлен в угоду строительным компаниям. На месте событий побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Одним из первых к Московской городской думе утром пришел соучредитель молодежной общественной палаты, лидер молодежного движения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Лично спикеру столичной думы Владимиру Платонову он принес кувалду.
Считаем это символ этого законопроекта. Наши власти умеют, к сожалению, и показывают это недавние события в поселке Речник, разрушать, а не создавать и не строить. Вот мы эту кувалду им передали, и она им пригодится больше, чем нежели как бы какие-то инструменты для строительства.
Сопредседателя оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова милиционеры встречали при выходе из метро. Передать черную метку и обращение депутатам Думы ему так и не удалось. Одним из первых он был задержан за проведение несанкционированного пикета. Охрана Мосгордумы посчитала черный лист бумаги, который держал в руках Удальцов, лозунгом, что и стало поводом для задержания.
Документ необходимо направить на переработку, потому что многие замечания жителей, мнения экспертов не учтены, не проведено ряд экспертиз, которые были необходимы при подготовке этого документа. И самое главное, этот документ не решает те стратегические проблемы, а именно проблемы перенаселенности, транспортного коллапса, уничтожения экологии, которые сегодня тревожат всех москвичей.
На протяжении всего флешмоба к протестующим по очереди выходили депутаты Мосгордумы. Руководитель фракции Андрей Клычков.
Мы считаем, что действительно генеральный план Москвы на сегодняшний день не учитывает системных ошибок, которые в нем заложены. В основном мы исходим уже сейчас не из теоретических положений законодательства, а из тех реалий, которые есть в Москве. Это точная застройка, это не решение транспортной проблемы. Фракция КПРФ приняла решение не поддерживать данный законопроект. Мы внесли к третьему чтению 403 поправки. В целом 728 поправок. Часть поправок из нашей работы учтено.
Позицию партии власти представил член «Единой России», председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.
Не было прецедента, нет такого закона в Российской Федерации, который прошел такое тщательное бы обсуждение, такое количество поправок. Вот к третьему чтению 377 поправок. Причем многие поданы оппозицией, приняты. Там работал Архнадзор, известное общество, скажем, с Компартии. У меня в округе Битцевский лес, Ясенево, группа «За чистый воздух». Эти поправки приняты. Поэтому там есть такие вещи, которые учтены редактором законопроекта. Есть такие вещи, которые не поддержаны. То есть, как любой закон, стопроцентного, что ли, чистоты в нем нет.
Единственным участником акции, который смог пройти в здание Мосгордумы и передать черную метку, предварительно воспользовавшись депутатским удостоверением, стал член «Справедливой России», представитель Государственной Думы Антон Беляков. В ходе акции протеста в общей сложности за проведение несанкционированного пикета были задержаны более 25 человек. Место пикетчиков вскоре заняли саперы. Как попытались объяснить милиционеры, не исключено наличие у здания Московской городской думы взрывного устройства. При обходе территории сотрудники ОМОНа обнаружили подозрительный предмет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. Об этом сообщила компания-владелец судна.
Представители командования международной эскадры, патрулирующей район действий пиратов, подтвердили факт захвата танкера. На борту судна 23 человека, граждане России. Капитан танкера перед захватом успел связаться по радио с российским боевым кораблем «Маршал Шапошников», который сейчас направляется в район инцидента. Вот что сообщила сегодня моему коллеге Арслану Саидову Серафима Шукшина, пресс-секретарь компании «Новошип», который принадлежит захваченной пиратами судно.
5 мая в 8 утра по московскому времени преследование из Красного моря в Китай в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива танкер «Московский университет» стал объектом нападения пиратов. По сообщению капитана танкера, два маломерных судна с вооруженными людьми на борту предприняли попытку приблизиться к танкеру и открыли огонь из автоматического оружия. Экипаж действовал в соответствии с инструкциями компании. Были проинформированы соответствующие власти, фрахтователи судна, а также коалиционные военно-морские силы в регионе. Установлена прямая связь с российским военным кораблем «Маршал Шапошников», который в данный момент следует по направлению к танкеру «Московский университет». В 8 часов 50 минут по московскому времени связь с судном прервалась. По последнему сообщению, полученному от капитана, все члены экипажа здоровы. Танкер видимых повреждений не имеет, груз не пострадал.
Откуда шел танкер, куда он направлялся, какой груз и какую ценность он представляет?
Московский университет – это танкер класса «Афромакс» 1999 года постройки, флаг «Либерия». Груз – 86 тысяч тонн сырой нефти. Экипаж состоит из 23 человек, все граждане Российской Федерации.
Компания «Новошип», которая входит в Совкомфлот, прежде приходилось сталкиваться с пиратством в Аденском заливе?
Да, у нас было две атаки в 2009 году, которые нам удалось успешно отразить.
То есть эти атаки были отбиты еще на подступах пиратов? О захвате речь не шла и о выплате выкупа тоже тогда не шла?
Да, вы правы.
Какие меры предпринимает компания, отправляя суда в этот неспокойный район Мирового океана?
В компании действуют инструкции по безопасности, по действиям, которые моряки могут предпринять в данной сложившейся ситуации. Во время, когда существует угроза нападения пиратов.
О какой-то вооруженной охране речь не идет, о каких-то секретных способах связи с судном, чтобы определить его местонахождение после захвата. Такие технические возможности, физические возможности есть сейчас?
Наши суда проходят опасные регионы в составе конвоев. Оружия на борту наших судов нет.
Сейчас с вами работают с компанией, пытаются оказать вам содействие только российские военно-морские силы или представители международной коалиции тоже связываются с вами, пытаются организовать спасение судна?
Наше судно сразу же, как только появилась угроза нападения пиратов, оно связалось с коалиционными военно-морскими силами в этом регионе. Но сейчас к нашему судну следует ближайший по расстоянию к нему корабль. Это корабль российского военного флота «Маршал Шапошников».
Продолжает ли судно подавать сигналы о том, где оно находится? То есть известно ли его местонахождение?
Сейчас связи с судном нет.
Когда мы говорим «связи нет», мы имеем в виду радиосвязи.
Мы не можем ни получить имейл от них, ни поговорить с ними по телефону.
Это была Серафима Шукшина, пресс-секретарь компании «Новошип», которой принадлежит захваченной сомалийскими пиратами судно «Московский университет». Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. На микрофоне Юрий Жигалкин.
Американский гражданин пакистанского происхождения, арестованный в самолете, вылетавшем в Дубай, признал свою вину, заявил во вторник министр юстиции США Эрик Холдер. Однако у спецслужб остается немало вопросов, рассказывает Ян Рунов.
Через три дня после того, как в дымящемся автомобиле Nissan Pathfinder на Таймс-сквере были обнаружены мешки с химическими удобрениями, две 20-литровые канистры с бензином, 152 единицы пиротехники, три баллона с пропаном и провода, ведущие к двумчасовым механизмам, полиция и ФБР нашли в Бриджпорте, штат Коннектикут, бывшего владельца автомобиля, который узнал на фотографии покупателя Фейсала Шахзада, уплатившего за автомобиль $1300 наличными. При обыске дома в Коннектикуте, где жил арестованный, в гараже были найдены такие же, как в Ниссане, химические удобрения и пиротехника. 30-летний Фейсал Шахзад женат, у него двое детей. Он прибыл в Соединенные Штаты 12 лет назад по студенческой визе, получил диплом компьютерщика, специалиста по информационным системам. В 2005 году защитил степень магистра в области управления бизнесом. Особую тревогу у американских экспертов вызывает международный аспект, в частности, роль Пакистана, который становится становится центром подготовки террористических актов против Соединенных Штатов. Администрация президента Обамы все чаще говорит, что Аль-Каида перемещает свои операции в Пакистан. Эксперт по проблеме терроризма Айван Иланд из независимого института в Вашингтоне по поводу ареста в Пакистане нескольких друзей и родственников Фейсала Шахзада сказал: «Я думаю, пакистанское правительство осознает опасность для себя нападений пакистанских террористов на Соединенные Штаты. Власти Пакистана не трогают боевиков, действующих против Афганистана или Индии, но теракты против Соединенных Штатов, которые оказывают Пакистану многомиллиардную помощь, не хотят оставлять безнаказанными. Проведенные в Пакистане аресты, возможно, указывают на то, что террорист действовал не в одиночку». Подозреваемому предъявлены обвинения по 5 пунктам, среди которых терроризм, планирование использования оружия массового поражения, попытка убийства американских граждан, транспортировка взрывчатого устройства. За это грозит пожизненное тюремное заключение.
Рассказывал Ян Рунов. Глава Евразийского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте Обаме Майкл Макфоул встретился во вторник с руководством Кыргызстана. По мнению американских наблюдателей, это свидетельствует о повышении внимания Вашингтона к региону. Алан Давыдов взял интервью у политолога, профессора университета Стэтсона во Флориде Юджина Хаски.
Как вы объясняете это заметно повышенное внимание Вашингтона к событиям в Киргизии? Соединенные Штаты были сильно удивлены новой апрельской революцией в Киргизии, в отличие от России, которая не только ожидала, но и приветствовала ее. У меня ощущение, что информация, получаемая в те дни Вашингтоном из американского посольства в Бишкеке, не давала точной картины развития событий. Но кроме посольства, на формирование центральноазиатской политики США влияют очень многие факторы и ведомства в самом Вашингтоне, включая Белый дом, Госдепартамент и Пентагон. Я не сомневаюсь, что в Вашингтоне были определенные разногласия о том, как подходить к ситуации в Киргизии. Сейчас администрация пытается выработать долгосрочную стратегию сотрудничества с Киргизией, пытаясь продемонстрировать выгоды сотрудничества для обеих сторон. Во время встреч в Бишкеке советник президента США Майкл Макфоул пытался сделать акцент именно на этом аспекте отношений. Он предложил сделать доступным для общественности, например, сведения о том, сколько Соединенные Штаты выплатили денег поставщикам базы МАНАС. Вашингтон поддерживает интенсивные контакты с Бишкеком. Госсекретарь Хиллари Клинтон сразу после изгнания Бакиева связалась по телефону с главой временного правительства Киргизии Розой Атумбаевой. Помощник госсекретаря Роберт Блейк посетил Бишкек пару недель назад. Нынешний визит Майкла Макфоула носит сопутствующий характер. Как американо-киргизские отношения будут развиваться в дальнейшем? Есть все основания считать, что они будут превосходными. Обе стороны заинтересованы в стабильности в Центральной Азии, в ликвидации угрозы терроризма с юга. Но в ближней перспективе много будет зависеть от выборов парламента и президента Киргизии, назначенных на осень. Не исключено, что результаты выборов осложнят для Соединенных Штатов продление аренды транзитного центра МАНАС в будущем году. Неизвестно, насколько важную роль этот центр сыграет в предвыборной кампании, какой кандидат победит и каково будет его отношение к данному вопросу и к Соединенным Штатам вообще. И все же мне кажется, что Киргизия объективно заинтересована в сбалансированной политике с опорой на отношения с ведущими международными игроками. Для Кыргызстана было бы неразумным полагаться целиком на ту или иную великую державу. В таком контексте, как мне кажется, рано говорить о том, что пророссийская линия возобладает в киргизской внешней политике, сказал Юджин Хаски, директор российских исследований в университете Стэтсона.
У него взял интервью Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах в ходе массовых беспорядков неизвестные бросили зажигательную бомбу в офис одного из банков. По предварительным данным, 3 человека погибли, еще около 20 оказались отрезанными от выхода в горящем здании. В Греции проходит всеобщая забастовка протеста против новых правительственных мер по резкому сокращению государственных расходов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острейший финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая сегодня в Бундестаге, заявила, что если план финансовой помощи Греции не будет реализован, возникнет угроза стабильности всех европейских стран. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, все граждане России. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром в среду милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Бывший студент Свято-Тихоновского православного университета признан виновным в хулиганстве. Он ударил Алексеева по голове 31 марта в ходе гражданской церемонии в Москве. В столице Дагестана Махачкале обстрелян автомобиль, убиты два человека. Один из погибших – директор местной радиостанции «Прибой». Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Арестованный подозреваемый, гражданин США пакистанского происхождения, признался в том, что обучался в Пакистане взрывному делу. В Петербурге в результате взрыва в магазине халяльных продуктов ранены два человека. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», двое молодых людей, открыв дверь магазина, расположенного в 30 метрах от соборной мечети, бросили внутрь гранату, после чего убежали. Парламент Казахстана предлагает закрепить за президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненный статус лидера нации, освобождающий его от уголовной и административной ответственности. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для нашей беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Центральная новость, ну, во всяком случае, для российского сегмента интернета, это захват танкера «Московский университет» в Аденском заливе с сомалийскими пиратами. Мы, естественно, стараемся давать самую последнюю информацию, связанную с этими событиями, и центральная тема нашей первой страницы – озаглавлено «Захват танкера. Последние новости». Мы обновляем ее в режиме реального времени, как только поступает какая-то новая информация. Сейчас там опубликовано интервью с пресс-секретарем компании, которая владеет этим танкером. Это компания «Новоши». Пресс-секретарь рассказывает о том, что известно ей о последних событиях на танкере «Московский университет». И, кроме того, комментарии обозревателя газеты «Известия», бывшего морского офицера и специалиста по флоту Дмитрия Литовкина, который высказывает свою точку зрения на то, что будет происходить дальше вокруг танкера «Московский университет». Ведь известно, что ему на помощь спешит большой противолодочный корабль российский, который называется «Маршал Шапошников». К сожалению, этот корабль прибудет к месту назначения только глубокой ночью, если говорить о московском времени, то есть спустя несколько часов. И Литовкин как раз и пытается оценить, насколько эффективным будут действия противолодочного корабля «Маршал Шапошников» и что он сможет сделать в ситуации, когда на борту захваченного танкера есть заложники. Естественно, его военные возможности сильно ограничены. Литовкин говорит о том, что вряд ли удастся высадить даже пехоту на захваченный танкер, потому что это поставит под угрозу жизни людей, а жизни людей – это действительно приоритетная вещь. Кроме того, простите мне за такую формулу, многим понятно, что много непонятного. Поскольку непонятно, чья нефть на танкере, кому она принадлежит, непонятно, почему он в этот момент был без сопровождения, потому что такие танкеры сопровождаются обычно военными судами, которые обеспечивают их безопасность. Непонятно, в опасной или в безопасной зоне залива находился этот танкер в момент захвата. Наши корреспонденты стараются прояснить все эти моменты, и, повторю, эта информация будет появляться, как только мы ее добудем на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Напоминает, конечно, немножко загадочную историю с похищением корабля «Arctic Sea». Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Судебное разбирательство по делу банды скинхедов, которых обвиняют в 27 убийствах, многочисленных нападениях и подготовке теракта, отложено на неопределенный срок. Процесс в Московском окружном военном суде возобновится по окончании судебно-психиатрической экспертизы, которой добивались адвокаты троих обвиняемых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело в отношении 13 членов так называемой банды Молоткова рассматривается Московским окружным военным судом на выездном заседании в помещении Мосгорсуда. Это сделано для обеспечения безопасности участников процесса. Не исключено, что с этой же целью слушания, которые, как предполагается, пройдут с участием присяжных, объявят закрытыми, говорит пресс-секретарь Московского окружного военного суда Александр Минчиновский.
К ходе сегодняшнего судебного заседания все обвиняемые поддержали заявленное ими ранее ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела с участием коллегий присяжных заседателей. Кроме того, сегодня потерпевшими, а также защитником одного из обвиняемых, были заявлены ходатайства о рассмотрении данного дела в закрытом судебном заседании. Решение по данным ходатайствам судом пока не принято. Судом были удовлетворены ходатайства защитников троих обвиняемых о назначении по данному делу судебно-психиатрической экспертизы. Судебное разбирательство отложено до момента дачи заключения экспертам.
По версии обвинения, за 2 года банда Молоткова организовала серию взрывов в Подмосковье и готовилась к теракту на Загорской ГАЭС. Всего же подсудимым инкриминируется 39 преступлений экстремистского характера, в том числе 27 убийств. Московский окружной военный суд рассматривает это дело потому, что один из подсудимых военнослужащий. Его, помимо прочего, обвиняют в дезертирстве. Всего на скамье подсудимых 13 человек. Они, по мнению следствия, входили в состав запрещенного в России национал-социалистического общества, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Неонацистская организация, которая существовала примерно с 2004 по примерно же 2008 год, это сетевая организация очень радикального толка, практиковавшая насилие, взрывы. Эта задержанная группировка – прекрасная иллюстрация, собственно, к тому, чем занималась эта организация.
Средства массовой информации называют национал-социалистическое общество одним из крупнейших в России объединений националистов. Его создание приписывается помощнику одного из депутатов Государственной Думы России Дмитрию Румянцеву. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В НАТО проходит широкая внутренняя дискуссия о том, как должна измениться сама организация Североатлантического договора с учетом новых угроз международной безопасности. Этим изменениям в том числе будет посвящен саммит организации в ноябре. Эти изменения в центре новой стратегической концепции Союза. Два ключевых процесса – трансформацию организации и ее реформирование – связывают с мандатом и активной политикой возглавившего НАТО год назад датчанина Андерса Фога Расмуссена. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко побеседовал с сотрудником пресс-службы НАТО, экспертом по России, польским дипломатом Робертом Пчшелом.
В последнее время, особенно с приходом к руководству НАТО господина Расмуссена, много говорят и пишут о реформах Североатлантического Союза и о его трансформации. Хотелось бы услышать, как выглядят эти реформы и в чем смысл трансформации, есть ли между ними связь?
Это не какой-то проект, который можно сказать в начале, не знаю, в понедельник, окончили в пятницу или в начале в этом году. Это процесс, который идет, просто связан с преображениями, которые происходят в мире, в области, конечно, безопасности. И вот процесс трансформации нужен, потому чтобы подготовить такой организацию, как НАТО, с коллективной точки зрения и с точки зрения готовности самих стран на современные вопросы безопасности. Реформа, в каком-то смысле, она является частью этого процесса. Но говорим реформа, потому что здесь, прежде всего, речь идет о изменениях, которые нужно проходить в структурах НАТО, и гражданских, и военных.
Как распределяется в НАТО ответственность за реформы и трансформацию? Ну, скажем, кто отвечает за что? И как контролируется этот процесс? Там есть процедура, критерии, отчетность?
Генсек НАТО господин Расмуссен имел такой крупный доклад 26 апреля, который был посвящен вот точно трансформации и реформе. Генсек представил 5 крупных тем. Это должность принятия приоритетов. Если были бы деньги и возможности, и время, и так далее, на все, ну, то, конечно, можно сказать, все важно. Но так просто не бывает. Поэтому нужно в таком сложном положении принять решение о самых главных приоритетах. И здесь речь идет и тем, чем, например, занимается сама НАТО, и чем занимаются страны НАТО. Вторая тема – это коллективные проекты. Почему коллективные? Потому что есть много примеров, в которых просто более эффективно, если страны координируют свой подход. Классическим примером, о котором говорил генсек, это использование 4 самолетами и истребителями НАТО на потребы стран Балтики, потому что у них просто нет таких военных воздушных сил. Третья тема – это коллективный бюджет. Там, где возможно, это всегда помогает, прежде всего, тем странам, которым было сложно, например, даже участвовать в какой-то операции или участвовать в каком-то проекте, если бы они могли только финансы к этому проекту принести своего бюджета. Четвертая тема – это специализация. И пятый – это подход, в котором мы стараемся, чтобы не было дупликаций. Каждая эта тема имеет свои подробности.
Порой приходится слышать и читать, что реформы подразумевают определенную демократизацию организации. Вообще, с приходом в НАТО нового генерального секретаря некоторые коллеги отмечают новый, более демократичный стиль. В чем это выражается и как это отражается на вас, на сотруднике НАТО?
НАТО – это, конечно, организация, которая собирается с демократической страны, которая очень серьезно подходит к демократическим ценностям. Если говорим о самой работе НАТО, то здесь демократия прежде всего является в том, что есть процедура консенсуса, и поэтому нужно соглашение и малой, и самой большой страны в НАТО, чтобы принять какое-то решение. Что касается генсека, для него очень, кроме самой демократии, конечно, очень важная тема – это откровенность, чтобы там, только где возможно, все, которые интересуются проблемой безопасности, могли узнать, как мы приходим к данным решениям. И все детали, которые люди интересуются. Хорошим примером является процесс дискуссии над новой стратегической концепцией, потому что в истории НАТО еще не было дискуссий над стратегической концепцией, а уже стратегической концепции было много, которая была так открыта и для общества, и для, например, стран, не являющих членами НАТО.
А все-таки НАТО – это еще и коллектив людей. Вот в коллективе это как-то ощущается?
Всегда лучше говорить о своих личных оценках или точки зрения. Я те месяцы все, которые уже имел возможность проработать с новым генсеком, могу сказать, что он очень всегда заинтересован новыми идеями. Это человек очень открытый на новый проект, несмотря от кого эти новые идеи бы не проходили.
Мы можем говорить о связи между трансформацией НАТО, в том смысле, как вы говорили, это подготовка к новым вызовам, учет новой стратегической обстановки в мире и идеей совместной с Россией противоракетной обороны и перспективой возобновления переговоров об обычных вооруженных силах в Европе.
Философия трансформации – это не выработание подхода просто по каких-то теоретическим причинам. Все связано с реальным миром, в котором мы находимся. И если говорим о реальном мире в области безопасности, так говорим о тех новых угрозах, которые являются реальными и для НАТО, и для России. И говорим о борьбе с терроризмом, говорим о, например, пиратстве. Мы считаем тоже проблемы и угрозы, связанные с пролиферацией технологий, которые можно использовать или данным странам, а может быть и каких-то, например, террористическим даже организациям, в смысле угрозы, используемые баллистические ракеты. Поэтому разные проекты ПРО являются, с нашей точки зрения, ответом на реальные угрозы. И если мы считаем эти угрозы совместными с Россией, здесь открытое поле на то, чтобы выработать тоже совместные ответы.
Вам доводилось слышать оценки или комментарии о реформах и трансформации в НАТО от российских партнеров? Вы работаете вместе, что они говорят?
Есть крупное заинтересование наших коллег из России, гражданских, военных, процессом трансформации и реформ. Но потому что мы являемся партнерами. Есть очень много тем, которые мы можем совместно, даже если не говорим о каких-то совместных проектах, но просто через самую дискуссию, через заинтересование разными проектами в разных странах, например. В конце концов, у всех похожие проблемы. Нет страны, или в НАТО, это тоже касается России и других, которые, скажем, министр обороны бы имел так много денег, как бы захотел. Нужно думать о том, чтобы все процессы и бюджетные, и связанные с новыми технологиями, с подготовкой, например, вооруженных сил, чтобы они были более эффективными. Самый позитивный элемент, так мы считаем, это то, что это заинтересованные. Оно очень часто дает возможности, если такое будет совместное решение, уже в конкретных программах сотрудничества.
Напомню, это был сотрудник пресс-службы НАТО, польский дипломат Роберт Пчел, с которым беседовал наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, забросали бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, пламенем в столице Греции были охвачены еще 2 здания. Пытаясь справиться с беспорядками, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается также о столкновениях с полицией во втором по величине городе Греции Салониках. В Греции сегодня всеобщая забастовка против дальнейшего сокращения зарплат, пенсий и роста налогов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острейший финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что в ближайшие 3 месяца может снизить на 1-2 пункта оценку способности Португалии обеспечивать свои долговые обязательства. По словам экспертов агентства, к такому решению их подталкивает дальнейшее ухудшение финансовых показателей этой страны, а также сомнения относительно перспектив ее экономического роста. Аналитики не раз высказывали опасения относительно того, что финансовый кризис, захлестнувший Грецию, может перекинуться на другие страны, в первую очередь на Португалию и Испанию. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила сегодня, выступая в Бундестаге, что если план помощи Греции не будет быстро и успешно реализован, возникнет угроза стабильности всех европейских стран. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, все граждане России. Московская городская дума приняла в 3-м окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву в ходе гражданской церемонии в Москве 31 марта. Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Арестованный подозреваемый, гражданин США пакистанского происхождения, признался в том, что обучался в Пакистане взрывному делу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». 11 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт русской духовной музыки, посвященный подвигу священнослужителей в годы Великой Отечественной войны. В исполнении мужского хора Московского подворья Свято-Троицы и Сергиевой Лавры прозвучат шедевры церковной музыки. В концерте будут участвовать солисты оперных театров столицы Михаил Давыдов, Алексей Татаринцев и Петр Морозов. Марина Тимашева поговорила с регентом хора Владимиром Горбиком.
Церковная музыка, песнопения, Дегтярев, Рахманинов, Чесноков, Архангельский, Костальский, Гречанинов. И мы пока этим заканчиваем, потому что остальные произведения – это первое исполнение и премьеры. Вот чем объяснен выбор именно этих произведений, именно для этого концерта?
Программа концерта выстраивается по богослужебному принципу. Мы вот в этом концерте решили показать нашим дорогим слушателям те наработки, которые у нас появились за последний год в области аранжировок со смешанного хора на мужской. Почему концерт назван уникальным? Он действительно в каком-то смысле уникальный с точки зрения подбора самой программы, потому что прозвучит целый ряд переложений, ну, как бы заново написанные произведения, но только суть заключается в том, что от себя этот аранжировщик, вот в частности я говорю о Ярославе Филипсонове, ничего не привносил, а старался максимально сохранить авторский текст композитора. Ну и дальше, если посмотреть по программе, то мы видим неизменяемые песнопения богослужений всеночной службы и литургии. Это первое отделение концерта. А второе отделение концерта строится по принципу показа вот этих вот неизвестных миру переложений для мужского хора. И во всей вот этой вот красивейшей палитре звуковой. Но тематика второго отделения – это 20-е праздники. Там мы услышим концерт в молитвах «Неусыпающей Богородицы» Рахманинова. Это праздник Успения Пресвятой Богородицы. Там мы услышим «К Богородице прилежно ныне претицем» Гречанинова. Там мы услышим ряд концертов Архангельского. Услышим «Совет Привечный» – это песнопение Благовещения. Ну, так вот вкратце.
Вот вы говорили о Филипсонове как об аранжировщике, угу. Но в программе написано первое исполнение сочинений, в том числе Филипсонова, Лытасова и ваше собственное.
Угу. Наряду с композиторами известными в этом концерте действительно прозвучит музыка композиторов нынешних наших современников и несколько моих сочинений. Дело в том, что само композиторское творчество, оно делится как бы на два очень крупных русла. Одно из них – это обработки знаменного распева и аранжировки знаменного распева, гармонизации знаменного распева. А второе русло – это, собственно, авторские сочинения. Ну, вот этими древними напевами они могут быть напитаны, эти авторские сочинения, и тогда они действительно могут звучать вполне как церковные песнопения, слушая которые, не просто нетрудно молиться, а эти сочинения помогают молиться. Мне кажется, что всякий композитор должен стремиться к простоте. Простота – это великая вещь, и если идти по пути самоограничения, как классики шли, то есть шанс, что это песнопение тронет сердца слушателей. А если идти по пути расточительства композиторских средств и применения всевозможных техник композиторских, то, конечно, такое сочинение станет и сложным, и неинтересным. Ну, это вот моя точка зрения.
Владимир, а ваше сочинение на какие тексты?
Там три произведения прозвучит. Это «Сподоби Господи», песнопение вечернее. «Сподоби Господи», «Богородица, Дева, радуйся» и «Ныне отпущаешь». «Ныне отпущаешь» будет петь солист, бас.
Значит, в этот раз в концерте принимают участие не только хор, но и приглашенные солисты. Да. Почему это сделано?
Значит, здесь мы стараемся, чтобы двери церкви были открыты для всех, в том числе и оперных солистов. Если каждый из нас старается жить, как в русской народной поговорке сказано, не как хочется, а как Бог велит, то, конечно же, творчество таких людей, оно весьма и весьма интересно. Я хочу сказать, что вот эти солисты, которые сейчас с нами сотрудничают, это солисты ведущих оперных театров Москвы, они глубоко заинтересовались, во-первых, творчеством нашего хора, поскольку мы сейчас разговариваем о концерте 11 мая, да, они также заинтересовались той внутренней работой, которая ведется на репетициях. Это видно по глазам. Видно, что эти люди, они будут стараться сделать то, что их попросили. То, что их прошу делать я, потому что в этом есть, наверное, послушание. Так вот, так бы я сказал. С солистами с этим я познакомился не вчера. Каждый из них показали, что они могут. Мы договорились о сотрудничестве. И дальше пошла напряженнейшая работа, которая заключается в двух словах. Я говорю, они делают. Делают здорово. Вот это искреннее желание действительно потрудиться и спеть так, чтобы это была молитва, а не оперная ария.
Подробнее разговор Марины Тимашевой с регентом хора Владимиром Горбиком можно послушать сегодня в российском часе программы «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Мы продолжаем программу, и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Российскую и иранскую стратегию намерены поставить в вину администрации Обамы и демократам республиканцы, обкатывающие свою предвыборную тактику. За полгода до выборов в Конгресс, исход которых может в корне изменить баланс сил в Вашингтоне, один из ведущих законодателей республиканцев Эрик Кентер заявил о том, что Соединенным Штатам необходима победа консерваторов на выборах, поскольку Америке необходимо, по его словам, восстановить доверие к ней в глазах международного сообщества, преследуя мир с позиции силы. Конгрессмен Кентер выделил американо-российский договор о сокращении стратегических ядерных вооружений, пообещав, что республиканское большинство отвергнет пагубные договоры, подобные договору СНВ. Чего мы добились, следуя тактике вовлечения Ирана в переговоры? Американские призывы к ведению диалога с режимом лишь усилили переговорные позиции Тегерана, который продолжает экспортировать терроризм и безнаказанно угнетать свой собственный народ, заявил влиятельный американский конгрессмен. По словам наблюдателей, это выступление своего рода репетиция, отработка предвыборных тезисов республиканцами незадолго до начала предвыборной кампании. Тихая безветренная погода стала первой хорошей новостью за несколько последних дней для жителей побережья Мексиканского залива, наблюдающих за приближением к берегу гигантского нефтяного пятна. Худшие страхи пока не оправдались. Несмотря на шторм, нефть продолжает дрейфовать вдоль побережья, подхваченная течением. Отряды береговой охраны и Национальной гвардии восстанавливают плавучие заграждения, которые, как надеются специалисты, будут способны на некоторое время задержать выброс нефти на берег.
Но эти усилия окажутся тщетными, признают эксперты, если в ближайшее время не удастся заглушить скважину и удалить нефть, собравшуюся на поверхности. Ни того, ни другого пока сделать не удается. В отсутствие обнадеживающих новостей главной новостью становятся все новые и новые претензии к нефтяной компании BP, которая пообещала оплатить все работы по нейтрализации нефтяного разлива и компенсировать возможные убытки жителей Мексиканского залива и предпринимателей. Политики требуют больше, конгрессмены хотят увеличить до 10 миллиардов, 70 миллионов сумма компенсации за бизнес-потери. Стоит ли нечто большее за сотрясением мировых финансовых бирж, чем временный прилив страхов инвесторов? Сброс акций во вторник на американских и мировых фондовых биржах наблюдатели объяснили беспокойством по поводу греческих долгов. Но причина может быть более серьезной. Слово Владимиру Морозову.
В чем причина падения финансовых рынков и каковы их дальнейшие перспективы? На эти вопросы отвечает Ричард Эббелинг, профессор, расположенного в штате Мичиган, университета Нортвуд. Тут множество факторов. Существует большая неуверенность по поводу финансовой ситуации в Европе. Неизвестно, удастся ли стабилизировать положение в Греции даже при помощи Международного валютного фонда и государств Европейского союза. Кроме того, международные рейтинговые агентства снизили рейтинг Испании и Португалии. То же самое может ожидать Италию. Все это ставит под сомнение долговременную стабильность и надежность валюты евро. А что происходит в США? Последнее время мы часто слышали о том, что американская экономика налаживается. Здесь тоже нет никакой уверенности. Американское правительство имеет огромный бюджетный дефицит. Растущие долги надо как-то платить. И рынки обеспокоены финансовым здоровьем США. Опасаются, что наметившееся у нас экономическое возрождение может оказаться не таким стабильным и длительным, как все надеялись. Профессор Эббелинг, не значит ли это, что Америку снова может ожидать рецессия? Я бы не стал говорить, что мы возвращаемся к рецессии. С другой стороны, я бы очень осторожно оценивал и то, насколько успешно и быстро будет проходить, так сказать, выздоровление экономики. Не окажется ли оно слишком поверхностным и затрагивающим далеко не все отрасли? Неясно и то, насколько успешно будет проходить восстановление нормального уровня занятости. Что в такой ситуации может ожидать Россию? Российская экономика по-прежнему зависит в основном от экспорта нефти и газа. Если замедлится развитие в Европе и в США, то им понадобится меньше нефти и газа, что понизит валютные поступления в Россию. А это, в свою очередь, может замедлить и темпы развития российской экономики.
Таково мнение профессора Норвудского университета Ричарда Эббелинга, с которым говорил Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – мнение многочисленных независимых экспертов о новом генплане Москвы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Захват российского танкера. События в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Адвокат Сергея Магнитского. Что происходит в российских СИЗО?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Воспоминания утопленника.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.